«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Разбор архива. Умер ли журнальный зал, то есть сетевая библиотека с таким названием? Выставка в галерее «Пересвета в переулок», дискуссия в клубе «Перелетный кабак». Участвуют кураторы Оксана Васякина и Дарья Сиренко, феминистки и литераторы, а также социолог литературы Абрам Рейдблат, писатель Александр Снегирев, критик Евгения Вежлян, поэт и художница Лиза Никлесса. Ведет программу Елена Фанайлова.
Проект «Журнальный зал» в интернете закрылся некоторое время назад. Это вызвало страшный шум в литераторской среде. Как же так? Что теперь будет с этим огромным корпусом не то что текстов, а просто номеров журнальных, которые выложены на этом огромном ресурсе? Значит, ну как мы выясняем, он все-таки заморожен, то есть ходить на старые публикации возможно. И галерея «Пересвета в переулок», и кураторы Дарья Сиренко и Оксана Васякина теперь отвечают за выставку, которая будет там происходить до какого числа?
16 декабря.
Вот. Значит, мы сейчас посмотрим рассказ об этой выставке коллег наших, которые, ну, чтобы люди, которые нас смотрят и слушают, имеют представление, о чем мы говорим, помимо интернет-утраты, которая, впрочем, не вполне даже утрата, а все-таки речь идет о краудфандинге, и будет все это восстанавливаться. Ну, давайте посмотрим для начала репортаж.
Из полумрака, как из склепа, проступают очертания человеческих фигур. Когда-то здесь жила литература, вернее, ее дух. Сами тексты, словно процеженные через матрицу компьютерного монитора, как через этот белый тюль, образовавший аквариум, в котором теперь водятся лишь журнальные титулы, размещались во всемирной паутине, давая словам свободы ровно столько, сколько позволяет интернет. Крупнейший онлайн-архив российской периодики, объединенный на сетевом ресурсе «Журнальный зал», стал пристанищем для более чем 3700 номеров 39 периодических изданий. Это было единственное место хранения текстов в физическом смысле. Это нельзя было назвать энциклопедией, но вполне уместно именовать библиотекой. Начиная с 1996 года «Журнальный зал» посещали школьники, студенты, архивариусы, университетская профессура и даже выходцы из власти.
Конечно, когда были какие-то вещи из там, учебной программы, надо было что-то прочитать, что было опубликовано в журналах, это, конечно, было очень удобно, что можно взять и найти все в интернете, это прекрасно. И просто иногда, когда я искала какие-то вещи на интересующую меня тему, вовсе не обязательно, мне кажется, литературоведческую, можно было просто погуглить, и вот оно выплывало, даже если не искать прицельно по журнальному залу. Так что не могу сказать, что я пользовалась этим страшно активно и постоянно что-то искала именно в нем, но это был очень полезный инструмент.
На уходящей неделе в Московской галерее «Пересвета в переулок» журнальный зал прощался со своей аудиторией. По замыслу кураторов церемонии, аквариум должен был быть наполнен журналами, которые посетители могли приносить из своих домашних библиотек. Но право, кто теперь хранит бумажные журналы? Юные москвичи материальное поверили духовным, предпочтя хрестоматийной пыли, знакомый из школьных практик стук мела по доске. Вскоре доска, она же серая холодная стена, сделалась литературой. История закольцевалась. Журнальный зал умер, слово осталось. Хотя бы до первой уборщицы.
Скажите мне, девушки, такую вещь. Вы обе не имеете к журнальному залу, как мне кажется, никакого отношения. Ну, то есть вы вообще такие, скорее, люди, причастные и к миру современного искусства, и к акционизму, и к каким-то новым формам бытования литературы. А что вас, собственно, спровоцировало на то, чтобы сделать такую выставку, про которую кто-то сказал бы, да что за скука, как это можно перевести визуально? Между прочим, как мы видим, визуально отлично перевелось. Спасибо. И просто очень красивый чей проект.
Кстати, не совсем. У меня есть одна публикация в журнальном зале.
Вот. Извините.
В новом литературном обозрении.
Превосходно. Вот.
Там, по-моему, 6 моих текстов поэтических. Это было 4 года назад. С тех пор я в журнальном зале как-то не появлялась.
С той поры вы больше в метро с народом общаетесь, больше, да? Больше просветительством занимаетесь.
Больше я занимаюсь активизмом, да, чем литературой.
Да.
Но все-таки вот когда мы пришли в «Пересвета в переулок», и как раз в этот момент, вот в октябре, мы узнали о закрытии журнального зала, Мы испытали некий набор противоречивых чувств по этому поводу, и мы очень много и долго с нашей командой обсуждали. Вот с Александрой Киселевой, с Оксаной Васякиной, с Софией Сно. И мы думали о том, что для нас. То есть мы и злорадствовали, мы и сожалели, и думали о том, что ну закрылся и ладно, а с другой стороны, а как же так? Вот я вбиваю имя любого поэта или поэтессы, и первая ссылка — это ссылка журнального зала. И мы никак не могли понять на самом деле, как мы к этому относимся. То ли пускай оно уже летит все к чертям, да, то ли мы чего-то в данный момент не видим, или мы, а может быть, мы, раз у нас есть некая маленькая институциональная власть в этой галерее, мы сможем как-то пересобрать, переартикулировать эту историю или предложить литературному сообществу. Я не знаю, что такое литературное сообщество, я не понимаю, как я к нему отношусь, хотя, наверное, отношусь. Вот. И вообще, что такое сообщество, это большой важный вопрос. Чем оно отличается от множества, да, людей, от наборов каких-то комбинаций этих людей, как оно... Как его можно пересобрать как конструктор? Вот. И это все и ностальгия, которая к нам не имеет отношения, потому что мы не связаны с, вот, с Оксаной, с этой, да, с этой эпохой. И мы все эти, всю эту журнальную историю, она для нас уже такая, это то, о чем я говорила и на, говорю на кураторских наших экскурсиях, для нас журнал — это такой эстетизированный, да, арт-объект. И мы хотели сами преодолеть этот барьер и посмотреть внутрь журнала, хотя это не всегда очень приятно смотреть внутрь некоторых журналов.
Почему?
Ну, бывают журналы разные. Некоторые журналы, я помню, лежали у нас в литературном институте гигантскими такими пачками на подоконниках, и их никто не брал. И мы тогда, будучи очень так пренебрежительно настроенными ко многим явлениям, и снобски
культуры,
нас,
да, и даже... К мейнстриму.
Да, да, мы такие, фу, этот журнал, он такой неприятный, вот, давайте мы никогда не будем там печататься, вот.
И, это мило.
А сейчас я уже чувствую, что мы по-другому рассуждаем через какой-то партизанский метод, да, что можно быть внутри какой-то институции, например, журнал толстый, консервативная институция достаточно, и что-то там взрывать.
Я согласна со всеми чувствами, которые Даша перечислила, и я читала реплику на Горьком, кто-то назвал...
На сайте Горьки.
На сайте Горьки, да. Там был дайджест самых крепких высказываний о журнальном зале, и кто-то из журналистов назвал...
Хороши и те, которые вы выписываете. Вот к вам приходят же всякие, ну, реакции тоже. Вот то, что пишется мелом, то, что мы видели в этом репортаже.
Ну да, мы предлагаем всем посетить.
Да. Это цитаты. И там есть очень смешное или, конечно, совершенно критическое.
Да, Даша вчера назвала эту речь эффективной. То есть, с одной стороны, есть структурно встроенный журнальный зал в центре галерейного зала. С другой стороны, есть хаотическая речь, которая на стенах разворачивается. Интересно тоже посмотреть противостояние между этими двумя как бы модусами речи. А с другой стороны, я вернусь к цитате на Горьком, там была, я не помню, кем высказанная мысль, что гибель журнального зала – это такой цивилизационный крах, потому что мы как бы не замечаем, что журнальный зал – это такое достижение цивилизации, такое же, как, допустим, электричество. То есть пока мы им пользуемся, мы в целом его не замечаем. Ну, то, что говорит Даша, когда мы ищем текст, мы сразу… То есть что ты делаешь, когда заходишь в комнату? Ты нажимаешь на кнопку, что ты, чтобы включить свет, что ты делаешь, когда ты ищешь текст, ты заходишь на журнальный зал. Но когда журнальный зал перестает пополняться, мы как бы сталкиваемся с тем, что что-то перестает работать, то есть свет не горит. И...
Технический сбой, да?
Технический
понятно.
Сбой, технический, да, такой. Интересный. С одной стороны, а с другой стороны, мы слышали в нашу сторону реплики, я об этом говорила на открытии, с стороны достаточно авторитетных людей, которые говорили, что то, что мы делаем, это похороны журнального зала. Вот. Но мы изначально не мыслили...
На конференции вчера, к которой мы тоже будем относиться, как раз было выяснено, что никакие не похороны, что собираются денежки, что часть людей вообще готова...
Это не совсем так. Он переформатируется, и, как я понимаю, он сильно переформатируется. У меня также такое чувство, что там, ну, скажем так, не журнал будет представлен, представлен как некая целостность. А материалы журнала будут представлены по-своему организованные организаторами. Так я услышал из краткой скупой речи участника
Костышко, да.
Да, команды журнального зала.
Да, был сдержан, но он, видимо, он не все мог пока что предъявить, не всю информацию мог предъявить, что-то он хранил в тайне, но что меня все-таки обрадовало в этом, да, в этой истории, что люди хотят, деньги собирают, хотят как-то вообще, чтобы это все продолжалось, то есть понимают как бы ценность этого инструмента, да.
Ну, невозможно недооценить журнальный зал на самом деле, и мы это тоже понимали прекрасно, потому что если бы
как
это было... И когда мы устраивали журнальный зал, когда мы думали о пространстве, которое мы будем строить вокруг идеи журнального зала, мы понимали, что это должно быть то пространство, в котором сообщество может встретиться и передоговориться про разные вещи.
И это для дискуссии, кстати, отлично выстроено.
Да.
Опять же, оказалось, все вчера расселись и поругались друг с другом чудесно, ну, то есть поспорили хорошенько.
А вы какой-нибудь или какие-нибудь журналы, представленные в журнальном зале, читаете систематически? Вот там взять там журнал «Знамя» или «Звезду» или «Новый мир», чтобы вот каждый номер вы просматривали. Я не говорю, читали от корки до корки, но чтобы вы, как только он, допустим, появлялся в журнальном зале или в бумажном виде у вас под рукой, чтобы вы просматривали, и чтобы так не получилось, что там вот Аля там не что было вас в Москве, там, да, или что, и вы не, вообще туда не заглядывали. Да.
Я могу
или вы от случая к случаю туда смотрите?
Я просматриваю каждое содержание «Нового мира», потому что Андрей Витальевич Василевский присылает мне PDF в личные сообщения, как и многим другим.
Как и многим другим. Это сила Фейсбука, волшебная сила Фейсбука.
Да, и я каждый раз, когда он присылает мне вложение, я его открываю и просматриваю содержание. Если у меня на чем-то останавливается глаз, я прокручиваю на нужную страничку этот PDF и просматриваю уже текст, который...
При том, что PDF, это, надо сказать, не самый удобный
способ
ознакомления с текстом, особенно большим массивом.
Окей, я читаю периодически, ну, может быть, раз в два месяца новое литературное обозрение.
Ну, в смысле,
в журнальном зале.
Я понимаю, но все-таки речь идет о толстых литературно-художественных, общественно-политических журналах.
Нет, но
мне это интересно.
Тоже только «Новый мир», и мы читаем «Волгу», да, «Волгу», да.
То есть
и журналы, которые не вошли в журнальный зал.
Хорошо.
А можно у вас спросить, а вы?
Те, кто делает эти журналы, они думают, что это что-то сверхважное. Хотя для подавляющей части населения нашей необъятной Родины это совершенно никак не значимо.
Я разделяю ваш скепсис, Арнольдович, разделяю. А еще вы хотели нам рассказать, как вы работаете в Российской государственной библиотеке искусств, и толстые журналы там не востребованы? Или как обстоят дела?
Надо сказать об аудитории этой библиотеки. Подавляющее большинство посетителей – это учащиеся театральных или художественных вузов. Все-таки достаточно, скажем так, в большей степени люди, приобщенные к искусству и литературе.
Как жалуются мне все педагоги театральных вузов. Все очень плохо.
В обычных педагогических, они, наверное, сейчас называются университетами, в обычных педагогических университетах или в стандартных технических, не продвинутых, лучших вузах технических, а в обычных, думаю, что отношение к чтению, к литературе, к журналам еще хуже. Так вот, когда я появился в этой библиотеке лет 15 назад, эти журналы стояли в обычном фонде, некоторые даже типа «Нового мира» выписывали в двух экземплярах, потому что еще тогда их достаточно активно читали. Потом остался один экземпляр, а сейчас там в библиотеке, в подвале есть хранилище для такой малоспрашиваемой литературы. Вот сейчас толстые журналы перекочевали туда. Это вот мой непосредственный поле для наблюдений, которым я могу как свидетель.
Ну так расскажите нам, как социолог литературы, чем вы это объясняете? Ваша версия.
Я не свое мнение воспроизведу, а своих коллег Бориса Дубина и Льва Гудкова, которые этим занимались, проводили исследования и много писали на эту тему. В те годы было брошено многое того, что было в самиздате, в тамиздате, и непрочитанное читалось. Во-вторых, в ту эпоху была политика и была идеологическая борьба. Сейчас у нас в стране политики нету, есть управление и нет идеологической борьбы.
Нет идеологической борьбы. Это как это нет идеологической борьбы?
Есть, конечно.
Комментарии. Девушки, комментарии.
Ну, мне кажется, просто меняются маркеры политического, меняется то, что мы называем в широком смысле политическим, и то, что мы называем идеологическим. Потому что у нас с Оксаной идет вполне конкретное идеологическое, да, какое-то противостояние. И
у вас Оксаной?
Нет, мы заодно.
Мы заодно. Или у вас с кем? Расскажите нам, кто ваши идеологические противники?
Мне кажется, отчасти то, что мы находимся внутри выставки «Журнальный зал» и так много думаем про сообщество и про функционирование сообществ, связано с тем, что мы с Оксаной транслируем как бы вполне конкретную феминистскую критику этих структур, их иерархизацию и устройство в целом их иерархии, каких-то властных позиций, как они транслируются. И поэтому мы не говорим внутри этих вот этих дихотомий, которые вы обозначили, вот, но мы бесконечно находимся в центре какого-то кризиса сообщества и являемся даже частично его источником, поскольку мы, ну, я имею в виду, в нашем
мы провоцируем эти кризисы, скажем так, да.
Даша, извините, мы там ведь говорили о журналах, я имею в виду все-таки ту идеологию, которая выражается в словах.
А почему в словах не может выражаться эта критика?
Нет, чем? Речь идет, вы публикуете статьи на эту тему?
Поэтические тексты, которые
называть поэзию идеологией, это как бы сложно.
Но и лишить поэзию идеологии я бы тоже не рискнула.
Нет, я бы не рискнула. Но все-таки я говорю о другом, когда я говорю о журналах. Вообще,
можно я тогда тоже скажу? Вы вчера вот сам определяли, что такое журнальный зал. Это довольно консервативная все-таки литературная традиция. Ну, то есть она отсекает как заведомо графоманские варианты,
мейнстримовская, скажем так,
и авангардные, совершенно верно. Да. То идейное и вообще литературное поле, где девушки работают, скорее альманах «Транслит». Я бы сказала так. Альманах «Воздух», альманах «Транслит».
Уже нет.
Что, с пацанами поссорились, да? Феминистская ваша критика оказалась слишком радикальной для них, да?
Они тоже в нашу сторону.
Для левых наших марксистов-то оказалась радикальной ваша критика?
Конечно.
Короче, речь идет о создании новых площадок. Вот речь, как мне кажется, о том, что вот эта новая идеологическая борьба должна искать, которая, конечно же, есть, должна искать себе новые способы выражения, и журнальный зал, видимо, не та платформа. Так вот, кончу.
Поскольку ничего они этого сейчас не делают, а может быть и не могут делать, потому что никаких новых идей у них нету, у тех, кто создает эти журналы.
Да.
Вот. Плюс еще цензура.
А вы считаете, что она существует?
Ну, это можно называть как угодно, самоцензурой. Ну, хорошо, институциональная цензура, поскольку литература такую ничтожную роль играет сейчас, что власть может на нее и не обращать особого внимания, и не вводить. Другое дело, там, на телевидении, там, ну, в той прессе, ну, и там это все по-другому решено. Просто все маломальские тиражные издания, они находятся в руках власти. Поэтому те, которые малотиражные, на них можно не обращать внимания. Тем более это касается журналов. В этом плане внешней такой цензуры нет, но самоцензура авторов и самоцензура издателей этих
есть. Я думаю, редакторов толстых журналов.
Что?
Редакторов.
Это очень сложный механизм. Я сам, как журнальный работник, раньше об этом не думал и печатал, хотел ставить номер все, что угодно, а сейчас я начинаю думать, а не повредит ли это журналу, не повредит ли это главному редактору, не повредит ли это тому... Я не говорю, что все, но бывают. Появляется рецензия или какой-то текст, где как-то что-то сказано об Украине. И украинские коллеги на совершенно невинный, с моей точки зрения, текст болезненно реагирует, и человек, с которым у меня вполне хорошие отношения, мне пишет письмо об этом, что ну как же вот у вас такой материал, и я ему говорю, что а с моей-то точки зрения ничего там такого-то и не было.
Если бы даже было, то я бы об этом
подумал бы и не стал бы этого печатать. И тут я даже не думал. А следующий раз уже, когда появляется такой, скажем, материал, как-то касающийся Украины, я уже начинаю думать, чтобы там ничего такого не было. А если есть даже такое вот нечеткое выражение, то лучше бы его избежать.
А вот интересно, наоборот, бывает, чтобы русская сторона обиделась на какой-то украинский вопрос, да? Вот что
это пусть украинские коллеги как бы знают, если им кто-то из русских...
Вам такое не доставалось.
Я с таким не сталкивался.
Да, понятно. Да. Мне, кстати говоря, очень...
Тут же несимметричные отношения все-таки, поэтому тут никак, как бы, я бы так не приравнивал.
А есть интересная практика у журнала «Новый мир», но там в этом смысле у них, так сказать, белая карта, потому что Маша Галина, один из редакторов журнала, она переводчик с украинского, и они делают большие блоки переводов поэтических. Вот это интересная история, мне кажется.
Еще такая штука, что сейчас появился на фоне всех событий русско-украинский поэтический журнал толстый, который называется «Контекст».
В Питере он выходит,
он выходит вот как раз на самой границе. То есть у них там, по-моему, Киев и Москва, и они вот... Владимир, я сейчас не вспомню фамилии, главный редактор, и у него редактор, она живет на Украине, и они вдвоем делают этот мост. И это, на мой взгляд, совершенно прекрасная реакция на события и история про то, что мы вместе, мы Россия и вы Украина, и вообще мы создаем что-то новое, где невозможно вот эта обида, да, за то, что мы где-то что-то понаписали. И это
вообще
очень,
контекст агрессии, да.
Это очень крутой, на мой взгляд, проект. К всему прочему, у них параллельно они делают издательскую линию книжную и издают
вот
и российских, российских и украинских поэтов, которые друг друга в обе стороны переводят. И это совершенно потрясающе. Я очень надеюсь, что в пересобранном...
Это тоже акционизм.
Это акционизм. И я надеюсь, что в новом пересобранном журнальном зале как раз и будет этот контекст. И он выглядит очень прилично. Ну, то есть как журнал.
Он выглядит современно, потому что мы находимся сейчас в этом поле вызовов. То есть вообще, ну, во-первых, 12-й год – это новое поле вызовов. Во-вторых, 14-й год – это новое поле вызовов, начиная вот всего, со всей этой большой украинской истории, на которую, конечно же, нормально было бы реагировать всем. Но, опять же, как Абрам Ильич отметил, не становится этот вопрос предметом общественной дискуссии, он становится, к сожалению, предметом только пропагандистского обсуждения. Извините, что я прям вот так грубо это говорю, я не люблю так формулировать, но, ну, там, вот эти центральные каналы, которые узурпировали, они просто отняли этот дискурс. Такое ощущение, что они отняли у гуманитариев или там у людей, которые способны об этом помыслить вообще, как ученые, как исследователи, что этот дискурс просто изымается. Значит, это один вопрос современности живой. Второй вопрос, как мне кажется, это все-таки протестные настроения в обществе. Тут вам и пенсионная реформа, просто чудовищная реакция народная. Тут вам и проблемы молодежи, и проблемы пожилых людей, проблемы образования, бла-бла-бла. И это тоже, в общем, насколько я понимаю, Не для толстых журналов.
Не для них в том смысле, что они об этом не пишут. Проблема-то для толстых журналов, но они об этом не пишут.
Вот интересно, что еще на какие-то белоленточные движения, там какие-то попытки, ответы все-таки были. В том же «Знамени», я помню, был блок публикации про это, там номер практически целый посвящался. То есть публиковались какие-то... Проза, например, людей, которые, ну, там, анархистов, каких-то людей, которые в этом непосредственно участвовали, да, и вынуждены были уехать из России и так далее, и так далее. Но это что, опять в силу вот этой включенной институциональной цензуры, как-то все сейчас выглядит очень гладенько.
Ну, я не буду называть, как бы, какие-то журналы поименно, мне кажется, это неправильно, но просто, на мой взгляд, многие журналы так себя мыслят, как будто бы они находятся в каком-то вакууме и занимаются там прекрасным, да, занимаются литературой. И это невозможный режим, на мой взгляд, для 2018 года. И любой журнал – это уже должен быть какое-то пространство междисциплинарного, где не просто вот эти вынутые из контекста литературные тексты и читают их те же люди, которые их пишут, например, а там должна быть какая-то параллельная рефлексия вестись внутри этих журналов. И, на мой взгляд, сам журнал, вот как конкретная, не знаю, книжка, под которой собран там сборник, да, это он не должен прекращать свое существование. Но я сразу начинаю думать, как куратор, как бы я поступила, если бы мне в руки попал толстый журнал. Но его можно же сделать другим. То есть даже литературный...
Толстый сделать?
Конечно, его
нет,
можно...
Нет, а почему толстый? Почему слово толстый сделать? А
честно говоря,
сделать...
я не очень понимаю даже, что в данном случае значит толстый журнал. Какие границы?
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Умер ли журнальный зал, то есть сетевая библиотека с таким названием? Выставка в галерее «Пересвета в переулок», дискуссия в клубе «Перелетный кабак». Программу ведет Елена Фанайлова.
Толстые журналы возникли в России, ну, первый толстый журнал в 1836 году. Библиотека
что
для чтения.
Было?
Он был толстый. На обложке были имена там Пушкина, Гоголя, далее и всех лучших русских писателей того времени.
Он так и назывался? Библиотека,
библиотека для чтения.
Так.
Ну, также назывались библиотеки платные.
Угу.
Были... библиотеки бесплатные, государственные там, и так далее, а были платные библиотеки, где книги брали за деньги. Это калька с французского. И вот этот журнал так был назван. Толстый журнал имел совершенно ошеломляющий успех и надолго заложил модуль русского толстого журнала.
Так.
Тогда политику туда пускать, естественно, нельзя было, но там был отдел хозяйства, как помещикам там что-то делать, как домохозяйкам вести. Там все было прочее, все забито. Иностранная литература, русская литература, романы они...
Можно а он сказать, был платный, этот журнал?
Как платный?
Ну, его как
купить? Подписка, разумеется, подписка
да,
на
да,
него
да.
была. Я он сразу раза в три превысил тираж всех предыдущих русских журналов. И после смерти Николая I цензурные пошли послабления, и стало можно писать как-то и на политические, по крайней мере, зарубежная политика, хозяйство, там, экономика, ну, решение власти особо нельзя было обсуждать. Ну, там, ну, как нельзя было? Вот когда там министр Толстой решил ввести классическое образование, и только получив классическое образование, зная древние языки, можно было попасть в университет. И пошла в обществе, это был в начале 70-х годов, чтобы не соврать, мощная полемика. И в газетах, в толстых журналах обсуждалось, нужно ли вводить классическое образование. Потом, когда его ввели, пошла бурная критика этого, к чему это приводит и так далее. То есть обсуждались те или иные общественные проблемы активно в газетах, журналах. Обязательно на каждую тему появлялись тысячи, тысячи текстов с обсуждениями тех или иных правые, ну, как правые, там, консервативный русский вестник, передовые отечественные записки везде бывали, вестник Европы, либеральный, полемизирует между собой. Было вот то, что вчера звучало слово «литературное поле», ну, точно так же и литературные произведения обсуждались, было литературное поле, все друг друга видели, эти союзники, эти противники, с этими можно частично солидаризоваться. Все, это все откликалось, зналось, газеты реферировали, журналы обозревали. Ежедневные газеты, маломальски приличные, обязательно раз в неделю появлялся литературный так называемый фельетон, где все новые номера журналов обсуждались. Человек узнавал, что там маломальски интересного, что ему пойти и почитать.
Так мы клоним к тому, что это демократическое завоевание. Толстый журнал-то вообще русское. И вообще прекрасное, на самом деле, как выясняется, образование. Просто что-то пошло не так, может быть, последние годы.
Нет, оно все для своего времени. Но насколько в наше время, в советское время, как мы понимаем, социальные все эти обсуждения там практически исчезли. В нынешнем ситуации, когда роль аудиовизуальных средств намного выше, больше стала. Согласны. История развития средств коммуникации такова, что ничего не пропадает, наращивается, оно зонируется. Когда появилось кино, все, появилась масса статей, что сейчас убьет театр, театр умрет. Театр не умер, кино тоже расцвело. Потом появилось телевидение и появились статьи. Сейчас телевидение убьет кино, все, теперь кино умрет, все. Потом оказалось, что все сосуществует. Да.
На этой торжественной ноте я предлагаю посмотреть нам и послушать Александра Снегирева, писателя и одного из редакторов журнала «Дружба народов», который, собственно, вчера вот с вами полемизировал, а сегодня, может быть, эта реплика и покажется поддерживающей. Вот, собственно, он о том, что толстые журналы не умирают, несмотря на новые коммуникации.
Я считаю, что смерть преждевременна. И вообще, ну как России принято говорить, что она умирает каждые 10 лет, и она не умирает, так и журналы толстые, литературные, не умирают. По моему глубокому убеждению, просто потому что, может быть, потому что я нахожусь внутри, мне так кажется, но у меня есть ощущение, что это, ну, хотя бы часть объективной картины. Во-первых, мы все тактильные существа, я имею в виду люди, не только читатели. И нам просто нужны ощущения. Принято говорить о запахе книги, но есть еще приятное ощущение перелистывания страниц, есть предмет как повод для общения, есть предмет как нечто, что можно положить на столик в кафе. Это не надо сбрасывать со счетов. И не случайно глянец, например, не исчез до сих пор, а, в общем-то, даже пользуется спросом во многом потому, что мы, читатели, нуждаемся в привычном развороте. И разворот этот обеспечить ни iPad, ни iPhone не может. Поэтому толстые журналы, может быть, странно сравнивать с глянцем, но, тем не менее, контекст тот же. Это бумага, и мы нуждаемся в бумаге. Потом надежды этих товарищей, которые продвигают цифровую цивилизацию на молодое поколение, тоже оказались несколько преувеличенными, потому что статистика американская и российская говорит о том, что молодое поколение отнюдь не так очаровано цифровыми технологиями, как мы с вами. Имеется в виду электронные носители текста. И скачивание книг на Амазоне, и, с одной стороны, перестало расти, как я слышал, с другой стороны, прекратилось падение продаж бумажных книг. Нечто то же самое происходит в России, при том, что мы сейчас не на экономическом пике, мягко говоря, и книга – это не дешевое развлечение. Но при этом бумажные книги продаются, и журналы тоже продаются. Говоря, еще, мне кажется, важно, говоря о журналах, понимать, что это, с одной стороны, лаборатория, с одной стороны, поле для экспериментов, где обкатываются тексты, где могут появиться тексты, которые нигде больше никогда не возникнут, а могут появиться первые редакции романов, которые спустя год будут опубликованы отдельными книгами и награждены, переведены и, так сказать, станут, может быть, и кирпичами в стене, не в стене, может быть, а в фундаменте храма мировой культуры. Это происходит. И это все благодаря журналам. Журналы – это, я их сравниваю с лабораторией, с курилкой в НИИ и в театре, где художники, ученые встречаются возникает некий котел, в котором такой питательный бульон кипит, и, собственно, литература благодаря этому и существует. Но мне кажется, еще очень важно не концентрироваться на литературе как таковой, не быть таким чванливым интеллектуалом, который стоит именно на страже именно литературы. Надо понимать, что литература сегодня особенно куда шире, чем только журналы и книги. Более того, я скажу страшную вещь, литература, на мой взгляд, это не книги и не журналы. Литература – это стихия, которая находит в себе обличие под стать эпохе, и журналы – это просто одно из ее обличий. То же самое литература – это и соцсети, литература – это сериалы, литература – это кино. Кино – это уже прошлый век. Это сериалы, это соцсети, это сторис в Инстаграме, это современная поэзия. Но все это невозможно без той самой лаборатории. А лабораторией по-прежнему на данный момент является литературный журнал. И с одной стороны, это самостоятельный продукт, приятный часто, тактильно просто и насыщенно интеллектуально. С другой стороны, это часть, это такая ступень ракеты, которая, без которой невозможно развитие культуры.
Я вот обратила бы внимание на пару вещей в выступлении Александры. Это то, что, во-первых, это международная проблематика, то есть, что литературные журналы существуют не только в России. Другое дело, что толстый литературный журнал – это, конечно, российский феномен. Что это все-таки порождение эпохи просвещения, это порождение технологии, это порождение того, как печать воспроизводит себя, того, как живут горожане, того, как их антропология буквально выражается в том, как существуют городские журналы. Нам трудно представить, да, что вдруг «Нью-Йоркер» решили там, все, мы не будем его издавать. Да? Это, ну, кажется, что это не, там, невозможная вещь. То есть это продукт европейской цивилизации, если говорить о технологической стороне. Если говорить о содержательной стороне, то, вероятно, мы все вот тут правы, подмечая кризис идей в толстожурнальном сообществе. Да? И это означает, что вот здесь я бы поспорила с Александром, который говорит, что журнал – это такая лаборатория эксперимента. Какой журнал? Да? Это вопрос, какой журнал? Отчасти, может быть, да, но да сколько угодно там консервативных журналов, которые никакой лабораторией не являются, а являются, наоборот, ну, как бы вот таким каким-то холодильником, в котором годы заморожены, и
я
ничего там не происходит.
Сам толстый журнал как институт, это не может быть лаборатория. Извините, что вас прервал.
Да,
его
да,
задача другая.
А какая?
Ну, лаборатория поисковая, значит, для каких-то продвинутых, ищущих людей, их мало. Это малотиражный должен быть журнал. Угу. Явно не толстый, потому что, ну, редко там романы поисковые. Где сейчас Джойса найдешь там или прустовский роман? А как бы на толстый журнал ты поисковых не найдешь романов. Неизбежно. Ну,
то есть возвращаясь...
Там в таких журналах эссеистика, литературная критика, манифесты, стихи.
Ну, то есть получается, что новое поколение журналов, такие как «Транслитка», «Красносорок», тот же «Контекст» и
даже
тот же
«Воздух»,
они являются лабораторией, конечно.
Угу. Ну, им еще нужно искать тогда другую площадку в интернете для презентации, нежели журнальный зал наш такой вот.
Да, ему не нужна многим площадка, они и так прекрасно дружат с современными медиа. А для многих то, что мы называем толстыми журналами, журнальный зал был чуть ли не единственным проводником в виртуале. И это очень как бы неправильно. Получается, что журнал где-то отдельно, виртуальность отдельно, медийная среда отдельно, и это все не стыкуется и не поддерживает друг друга.
Но еще проблема менеджмента большая стоит. Вчера вот Александр говорил о том, что невозможно доставить журнал, но это одна проблема, а другая проблема – его невозможно продать, потому что менеджеры, собственно, там, допустим, я могу привести пример, такой субкультурный журнал «Молоко плюс», у которого вышло 3 выпуска, сейчас, по-моему, они готовят 4-й, просто благодаря очень крутому менеджменту их главного редактора Павлу Никулина этот журнал просто… Ну, он называется «Альманах». О качестве текстов я не берусь говорить, потому что я не умею оценивать такие тексты, но этот журнал, он первый тираж, он до сих пор они допечатывают. И это тиражи не по 100 экземпляров, это тиражи по 1000.
Это говорит о востребованности.
Это, да? Говорит о востребованности.
А это журнал московский?
Да, это ребята делают в Москве, и причем они, у них есть карта своей, карта как бы читателей, которая как бы, я сейчас еще, кстати, к молоку тоже скажу одну вещь важную. Там, начиная Аляской, условно, и заканчивая Папуа-Новой Гвинеей, да, у них эти журналы рассылаются. И это с одной стороны. С другой стороны, молоко, и как, допустим, археология русской смерти, это изначально были паблики, это изначально были медиа ВКонтакте, которые каким-то образом собирали тематическую литературу, тексты и еще какие-то вещи, картинки, там, неважно, какую-то информацию, статистики, а потом они преобразовались. Это как раз история о том, что мы возвращаемся к тактильности, и появилась необходимость напечатать. То же самое, почему сейчас у фаланстера такая огромная, прекрасная, просто цветущая, как это называется, издательская программа. Они раз в месяц издают книги. Причем они издают книги не часто, это вещи, которые просто лежат на задворках интернета, они находят какие-то тематические материалы, и они их переиздают. То есть почему это важно? У них, к сожалению, нет никакого журнала, но у них в пабликах работает как медиа. Или там тот же, та же «Медуза», которая делает свою книгу. То есть это история про то, что мы постепенно каким-то образом опять из виртуального пытаемся закрепить.
Создать бумажное, да.
И еще у меня есть такая мысль, я сегодня об этом утром подумала, что периодическое издание, и, кстати, еще в эту же историю хотела бы еще вернуть журнал «Сеанс», который себе на подписку, с помощью подписки, это независимое издание, потрясающее совершенно, это красиво, это каждый журнал – это произведение искусства. Они находят себе деньги через подписчиков, и это работает, потому что работает менеджмент, потому что работает медийная личность, Любовь Аркус, которая просто постоянно 24/7 занимается аналитикой медиа, занимается аналитикой новостей, занимается, собственно, постоянным таким активизмом по продвижению своего.
Потому что это тоже лаборатория.
Это лаборатория, да. И я просто еще вернусь к периодическим бумажным изданиям. Я думала о том, почему это важно, и почему это важно для, в том числе, молодых людей. Мы вчера обсуждали, вчера вы мне задавали вопросы, сколько транслитов покупают.
Сколько, вот, журнал, и, сколько номеров, да,
сколько покупают, номеров, да, покупают и так далее. Я хочу сказать, что почему важны периодические издания. Это вещь, которая структурирует время, которое невозможно структурировать по-другому. Ну, то есть мы сейчас живем в таком времени, которое никак не структурируется. Сеть интернет, она не структурирована. Мы живем, мы не понимаем, как работать. Мы можем работать ночью и спать днем. И я не говорю, что раньше этого люди не делали, но сейчас как бы маркеров времени все меньше и меньше и меньше, особенно когда мы живем в Москве, где мы идем по Красной площади и берем, идем по брусчатке и берем айфон. А здесь как бы каждые, условно говоря, 3 месяца, когда выходит журнал, мы понимаем, что это отстукивает время, и это очень важно. Это такие материальные вещи, которые...
как бы, что мы живем во время моментальных реакций, а журнал — это как бы отсроченная реакция?
Это скорее как объект, который появляется раз в какое-то количество времени.
Я так понимаю, что цена, что он дает возможность почувствовать движение,
да,
времени.
Да, когда вы говорили о толстых журналах, и о том, что те, кто ими занимаются, те, кто их печатают, те, кто их собирают, для них это очень важная вещь. Они как бы чувствуют себя такими миссионерами, которые там занимаются важными вещами. Но дело в том, что сейчас как бы очень много в мире миссий разных, и поэтому как бы это нет одной большой важной миссии. Миссии дробятся, и поэтому вокруг в маленьких сообществах появляются свои журналы, зины, свои медиа, через которые они как бы, то есть невозможно новым миром покрыть весь мир, в котором мы живем.
Это правда. И... Только, девушки, можно вот для наших непродвинутых зрителей слушать, что такое зины?
Это, по сути, сам издат.
Да, сам издат это маленькие, да, малотиражные.
Обычно они визуально как-то оформлены, красиво могут быть. То есть это такой текст и визуальное.
Это не обязательно же тонкий журнал, это может быть чья-то авторская книжка, да? Такая маленькая, да? Ну, вот то, что сам издат, да, называлось старые годы. Но это, это должно быть как-то еще и оформлено, да, там красиво.
И они пользуются огромной популярностью, есть фестивали этих самых зинов. Толстым журналом стоит, на самом деле, у зинов поучиться многому.
Да. А я думаю, что Абрам Ильич имел в виду под миссионерством еще и некоторое высокомерие толстых журналов.
Толстый журнал, тонкий журнал, он всегда что-то хочет сказать читателю. И для меня, как социолога, очень важна вот эта связь с читателем. Вот тут нам коллега говорил о том, что такое литература, но он таким красивым каким-то словом это все закруглил. А для меня читатель – это очень важный элемент литературы. Не так, что есть литература, а есть читатель, который ее потребляет, как сосиски там или еще что-то. Вот. И в этом плане для меня очень важно, чтобы он был подписным. Подписным. Это гарантия регулярности обращения. И чтобы подписным, то есть люди за него платят. Не спонсоры за него платят. Неважно, бумажный он или электронный этот журнал. Важно, что человек... А подписывается, он дает карт-бланш, что я вам доверяю.
Доверие,
и во-вторых, он свои кровные денежки за это платит. Это показывает, что это ему нужно. Мне в ящик кладут там районную газету, я ее сразу выбрасываю, там же стоящую корзину для бумаг. Если не нужна там бумага для технических каких-то нужд подложить во время ремонта.
Не интересует вас районная газета, вас не интересует?
Она не интересует, а потому что она администрацией делается.
Понятно, она лоялистская, администрация.
Или лежащая в метро «Вечерняя Москва» на всю Москву. Так, работающее издание бесплатно. Мне нужно, чтобы там затрагивались мои проблемы, независимо их обсуждали, тогда я готов за них заплатить свои деньги.
Я вспомнила все-таки два примера толстых журналов, которые, мне кажется, прямо очень хорошо сделанными и по делу. Это 8-й номер «Знамени» за этот год про оттепели 68-й год. Там такой набор и воспоминаний, и полемики, и очень задорно и хорошо все это сделано. И в прошлом году иностранка по поводу революции 17-го года глазами иностранцев в России. Они выкопали невероятные воспоминания людей, которые были здесь не политиками, а простыми какими-то персонажами, ну, относительной разной простоты, да. Да, это дневниковая литература. Вот мне кажется, вот это концептуально
вообще... А вопрос, а если бы это был не журнал, а просто вышла бы была книжка, это было бы хуже?
Нет,
или что?
В том-то и дело, что не хуже. И как раз, что касается иностранки, там обсуждалась возможность такого альманаха. Но интересно то, что это придумали мозги людей, которые работают вот в этом толстожурнальном пространстве. Это прям вот, вот эту опцию, мне кажется, тоже не надо забывать. И вторая вещь, которую я хотела сказать, которая вчера обсуждалась тоже. Чем важна платформа журнального зала для людей из провинции, если мы говорим о демократизме? Дороже там подписка. Вот как уже мы выяснили, Почта России, к сожалению, делает накрутки, и люди из провинции, которые хотят выписать эти журналы, часто просто не могут себе этого позволить. И для вот, читателей в провинции, мне кажется, и для студентов, и для преподавателей, все-таки платформа журнального зала или что-то новое, что будет на ее почве сейчас как-то воздвигаться. Мне кажется, вот в этом смысле это важная вещь для людей вот туда, да, как, ну, вообще вот эта проблема с книгопродажами в провинции, с журнальными продажами. Вот на дискуссии на нашей пытались противопоставить полемику в Фейсбуке и полемику в толстых журналах.
Не противопоставить, а сказать дополнить.
А все-таки, вот все-таки дополнить. Да. Ладно, да.
Соцсети – вещь важная, полезная, не иерархизированная и не структурирующая литературное поле, если представить, что оно есть.
Да?
А без этого литература маломальски развитая существовать не может.
Мы живем в такой момент, когда культивирование вот этого некого мифа о писателе, о таком, да, вот человеке, это, причем это странно, мне кажется, это какое-то новое вот это вот образование, что писатель, он какой-то изолированный от всего человек, он какой-то романтизированный.
Это очень старое, на самом деле, представление, которое сейчас опять
все равно менялось, да, оно менялось, и как будто бы оно последние 15 лет, оно заново артикулировалось, причем в какой-то гибрид, что вот писатель, его не волнует как бы вот окружающий мир на самом деле. И, к сожалению, на мой взгляд, многие толстые журналы и то, что я в них читала, они как будто держатся за этот миф.
поддерживают?
Поддерживают его, воспроизводят, и это достаточно тяжелая ситуация.
Тяжелая работа быть таким человеком.
Да, и тяжелая работа быть таким человеком.
И вот не хочется им быть совершенно.
Миф о неком, как бы, о неком возвышенном вот этом вот писателе, литераторе, который печатается в журналах, там, не знаю, до сих пор вступает в союз писателей и что-то такое вот делает. Это очень, очень токсичная ситуация для, в том числе и для нас, как для другого сообщества. Мы живем в тот момент сейчас, когда происходит пересборка этического. То есть мы заново осмысляем даже наши какие-то взаимоотношения внутри сообщества. И это не может не связано быть с миром наших публикаций в том числе. И мы как бы заново пытаемся рассмотреть, как эти все вещи взаимосвязаны. Мы тоже отчасти пытаемся работать социологически, посмотреть на поле чуть-чуть сверху. И этого нам не хватает.
Ну, я бы, наверное, в качестве заключения приглашала всех на нашу выставку. Это эффектное достаточно зрелище, и это маленький театр, в котором актером выступает само пространство, и который на самом деле не мыслит себя без человека, который является проводником в это пространство.
Но там просто каждый, кто приходит, хочется устроить эдакий перформанс, взять мел, чуть написать.
Да. И вообще, мне кажется, и нам кажется, команде нашей, что это то пространство, в котором может трансформироваться вообще иерархия, трансформироваться во что-то новое. Даже вчерашний наш кругло-квадратный стол был тому примером. Это не была стандартная ситуация круглого стола дискуссии, когда эксперты сидят где-то на отдалении в свете прожекторов, а молчаливая публика смотрит на то, что там происходит на сцене. А здесь и публика, и специалисты, и все-все-все сидели вокруг журнального зала и говорили. И это было совершенно прекрасно. И нам кажется, что через пересборку пространства, через пересборку техник тела мы можем переструктурировать вообще наше сообщество, хотя бы часть.
Литературу перформативную.
Сделать литературу перформативной. Да, это было бы очень хорошо, и мы бы очень радовались. Еще важно нам заметить, что галерея «Пересвет в переулок» является галереей объединения выставочных залов Москвы. И, в общем, добро пожаловать к нам.
Журнальная культура, как и книжная культура, конечно же, вряд ли когда-то умрет. Технологии развиваются, продолжаются, люди думать не перестают. Другое дело, что меняются платформы подачи, платформы существования текстов и способы донесения текста до аудитории. В этом смысле, конечно, кризис проекта «Журнальный зал» очень взволновал читающее сообщество. И это стало и поводом поговорить, как выходить из этого кризиса, какие смыслы новые или старые несут нынешние толстые журналы. И, может быть, не на них одних сошелся свет клином, и, может быть, площадки дискуссионные сейчас меняются. И самое важное происходит для общества и для молодых людей не в пространстве толстой журнальной литературы, а где-то на совершенно других полях, как сказали наши младшие коллеги, перформативных. Это все ужасно интересное приключение духа и литературы. Мы посмотрим, как оно будет развиваться.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Разбор архива. Умер ли журнальный зал? Сетевая библиотека с таким названием. Выставка в галерее «Пересвета в переулок». Дискуссия в клубе «Перелетный кабак». Участвовали кураторы Оксана Васякина и Дарья Сиренко, феминистки и литераторы, а также социолог литературы Абрам Рейдблат, писатель Александр Снегирев, критик Евгения Вежлян, поэт и художница Лиза Неклесса. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».